Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, как всегда, мы постараемся сегодня познакомить наших радиослушателей с еще одним новомучеником и исповедником Церкви Русской, с которым мы сами с вами познакомились, и поделиться этим просто необходимо, потому что такое ощущение, что чем больше мы про них рассказываем, тем больше мы ощущаем их близко. Они какие-то настолько живые и настолько вот на расстоянии вытянутой руки, что хочется поделиться этим знакомством и рассказать, что познакомиться с ними на самом деле просто, они открыты к общению.
Именно так, и так действительно, вот у меня точно такое же чувство, как будто рядом стоят.
Сегодня попробуем рассказать о преподобном Никоне Оптинском, Никоне Беляеве, исповеднике, который так уж сложилось, несмотря на свой достаточно молодой возраст, стал последним избранным оптинским старцем. Старцем по благословению, не по возрасту и даже, может быть, не по опыту духовному, а по назначению как должность. Я думаю, что не все наши радиослушатели знают, что старец – это еще и послушание. То есть старцы, конечно, готовят более старшие старцы, и он проходит определенную духовную школу у них, но когда он готов к этому старческому служению, то есть он готов принимать людей и принимать их грехи и помыслы греховные, и помогать им решать серьезнейшие духовные и иногда жизненные проблемы, вот когда он к этому готов, его благословляют на это служение. Он не может сам вот проснуться однажды утром и сказать: «Все, я старец».
С сегодняшнего дня я старец, да. И как есть такая условная традиция, может, где-то больше, где-то меньше, но примерный срок – это 30 лет монашеского подвига, после которого человек, монах, подвязающийся, может получить это благословение. То есть не меньше 30 лет человек должен прожить в монастыре и выполнять монашеские послушания и сам учиться у старца для того, чтобы стать самому тем, кто принимает людей. Но вот здесь как раз и несколько иной случай, он очень интересный, именно, мне кажется, за особое духовное свойство отца Никона.
Ну, вообще, надо как-то определиться, с чего начать. На мой взгляд, история жизни и самого отца Никона, и даже всей его семьи – это такая история абсолютно... Поймите меня правильно, сейчас употреблю слово, за которое рискую нарваться на осуждение наших радиослушателей, но, на мой взгляд, это абсолютно нормальная и даже, я бы сказала, банальная история семьи в дореволюционной России, когда все-таки Россию населяли христиане. Они могли быть грешными, они могли метаться, они могли падать, подниматься, иногда не подниматься, но они были воспитаны в представлениях о добре и зле, почерпнутых из Евангелия. И поэтому в их жизни это очень чувствуется. Так случилось с дедом будущего отца Никона, тогда еще Коленьки. Его дед был сиротой, и его совершенно незнакомый ему взрослый человек, купец, у которого была лавка, просто взял, потому что он был без отца и матери, куда ж его девать. И вот он вырос у этого купца, тот его обучил помогать в лавке.
Ремеслу.
Да. И в результате все закончилось тем, что, умирая бездетным, он завещал ему свое дело, тут его приумножил, обзавелся уже 3 лавками. Вот, собственно, мог бы, как любой беспризорник, как угодно погибнуть и от каких-то болезней, от каких-то пороков, что угодно могло случиться. Но его счастье, что он родился тогда.
Да, это действительно так. И как у Игнатия Брянчанина прекрасно сказано, нужно читать Евангелие жизнью. И вот этот вот человек, который сделал это доброе дело, может быть, он не был особо набожным человеком, и, может быть, он не какой-то был такой прям подвижный христианин, но он в своей жизни исполнил евангельскую заповедь Христа, взял этого ребенка, сироту круглого, и не просто его на ноги поставил и дал образование, он завещал ему все, что осталось у него самого. Это потрясающе.
Ну, и сама семья, она была... как, с одной стороны, благочестивая, с другой стороны, не очень глубоко вникающая в какие-то основы веры христианской. Ну, мы читаем Шмелёва «Лето Господне» и восхищаемся тем, как эти люди живут. А, собственно, там описано глазами мальчика жизнь обыкновенной купеческой московской семьи со всеми ее плюсами, минусами, но семьи благочестивой. И я предполагаю, что у отца Никона семья была приблизительно такая. Судя по воспоминаниям, слава богу, у нас, нам очень повезло, у него остались дневники. Поэтому мы можем судить об очень многих деталях его становления по его собственным словам.
Да, и эти дневники благословил ему писать его духовник, и он их исправно писал. И это действительно важнейшая, так скажем, информация, которая до нас дошла и сохранилась, слава Богу, и возможность есть их читать. И я думаю, что здесь очень важно – это именно то, что мы потеряли, к сожалению, это уклад жизни. То есть... тот образ жизни, о котором вы говорите, как Шмелёв его описывает в своих книгах, и тот образ жизни, который был вот в той купеческой семье, откуда вышел будущий последний старец и Романах Никон, это действительно, при том, что можно обсуждать и говорить, что там, какое было состояние там аристократии в тот момент, духовное, недуховное, но в любом случае у них была сложившаяся жизнь, которая действительно была... благочестивый, пусть даже, может быть, это и сводилось к тому, что они посещали богослужения и увлеченно слушали пение знаменитых голосов или протодиаконов, но они там были. И Николай об этом пишет в своем дневнике, что он прогуливал занятия и мог простоять на коленях всю литургию, при том, что осознанно причастился только в 19 лет.
Несмотря на то, что семья была такая вот вроде как обыкновенная, но начало жизни отца Никона не очень обыкновенное. Хотя бы можно вспомнить, что когда он родился, семью посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Но был в Москве, пригласили в семью, где новорожденный, он зашел, благословил. Ну, так вот, мимоходом.
Да, в 1888 году и на память подарил фотографию на обороте, который написал «Год рождения Николая». И это тоже можно, так скажем, посчитать таким благословением отца Иоанна Кронштадтского, что он так отметил это событие. Действительно, а в дальнейшем становится понятно, почему он так написал, даже очень интересно.
Ну и когда в 5 лет ребенок смертельно заболел, собственно, по молитве матери ему вернулась жизнь, когда он практически уже бездыханный лежал у нее на руках.
И врачи отказались от него, сказали, что ребенок не выживет. И действительно, мать, вот что тоже очень важно, при том, что, казалось бы, там о благочестии можно рассуждать, но она до конца молилась неотступно, свидетелю Николаю. И, что называется, уже... потеряв всякую надежду и слыша мнение докторов, она все равно не переставала молиться, и действительно ребенок ожил.
Но во всем остальном мальчик был абсолютно такой стандартный мальчик конца 19-го, начала 20 века. Вот что он сам пишет о себе в дневнике. «Помню, что я часто даже в играх, которые любил, чувствовала неудовлетворенность, пустоту. Я не знал, куда мне поступить из гимназии, что выбрать. Ничто мне не нравилось так, чтобы я мог отдаться тому, что выбрал. Был у меня переворот в жизни, когда все вокруг было заражено социальными идеями в нашем юношеском кругу. Мне эта маска, которой прикрыто было дело дьявола, ведущее в пагубу, сначала как бы понравилась». Вот это... портрет молодого человека, будь то гимназист, будь то семинарист, то, что мы знаем из литературы XIX века, это такое типичное совершенно ощущение. Но мы же говорим о типичных чертах современного школьника старших классов. Мы рассуждаем о том, что вот им ничего не хочется, вот они не могут выбрать себе какое-то дело, которое их бы зацепило так, что вот они бы с головой кинулись там в приобретение каких-то знаний и навыков. Никакой разницы.
Да, абсолютно похожая ситуация. И более того, даже казалось бы, что для того времени вот как-то вот там вот очень важно, и, наверное, все были захвачены этими самыми социальными идеями, а он совершенно просто и по-человечески прямо пишет, что да, эти социальные идеи были, но он чувствовал в них фальшь и ложь. И он чувствовал, понимал это. И что характерно, действительно, это похоже абсолютно на такого среднестатистического старшеклассника, который не знает, а что ему дальше делать, а куда ему пойти. И они искренне совершенно с братом со своим как-то вот начинают рассуждать на эту тему, и это уже очень интересно.
Очень похоже на современных молодых людей. Поступил в университет и через полгода ушел, потому что просто не видел смысла там оставаться. И нельзя сказать, что это был какой-то религиозный порыв. Ведь, собственно говоря, по его же собственным воспоминаниям можно сказать, что это его брат раззадорил идти в монахи. Потому что младший брат загорелся этой мыслью, и вот у него как раз был порыв. Старший брат вроде как от него немножечко как-то тоже загорелся.
И не просто загорелся. Младший брат там написал своим одноклассникам письмо целое обличительное, в котором он расписал, что все их занятия и все их, так скажем, устремления в жизни – это пустота и самообман, и что вот единственное он видит осмысленное и действительно исполненное смыслом служение и, ну, так скажем, цель своей жизни – это монашеский путь. Но что удивительно, вот мы сейчас рассуждаем и говорим о такой обычной семье, но два брата в этой обычной семье вдруг почему-то решают для себя встать на монашеский путь и, более того, режут справочник
монастырей.
Да, собирают эти кусочки бумаги и тянут жребий, в какой монастырь им пойти. То есть они даже не знают, куда им идти.
Да, они про Оптина ничего и не знали до того момента, пока не вытянули эту бумажку.
То есть казалось бы, как будто как игра для них это воспринимается все. То есть, но при этом это все абсолютно серьезно.
Но надо сказать, что дневник – это такое очень честное свидетельство. Вот что... будущий отец Никон пишет: «Я прежде совсем не давал себе отчета, что такое монашество. Потом осуждал всех монахов вообще. Потом, за несколько месяцев до приезда в Оптину, в первый раз я начал сомневаться в монашестве, богоугодно ли оно. И сомневался до последнего времени, до самого поступления в скит, и, вероятно, даже по поступлении были сомнения. Теперь, слава Богу, все затихло, и истина доказывается моим собственным опытом, чтением книг и тем, что я вижу и слышу». Вот согласитесь, что это... тоже очень честно и очень нормально.
Я бы сказал, даже естественно. Более того, это вызывает восторг, потому что нет такого какого-то а географического оформления, что он с детства чурался юношеских игр, воздерживался там от полока материнского в среду и пятницу, да, то есть он искренне прямо говорит, я вообще был уверен, что все монахи это вообще, ну, в общем, бездельники, и никакого смысла нет. А за какое-то небольшое время до приезда в Оптино он задумался, а угодно ли вообще это все. То есть человек абсолютно искренне и прямо воспринимает суть событий, но при этом с братом они собираются идти в монахи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о Никоне Оптинском, последнем оптинском старце, исповеднике Церкви Русской, опираясь на его собственные воспоминания и на то, что оставили нам в воспоминаниях те, кто соприкасался с ним по жизни. Ему вообще еще очень повезло, когда он попал в Оптину. С одной стороны, брат, который весь горит и подталкивает в бок, что нужно, 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 и вот вместе с братом, и вроде как за братом, потому что это же не то, что ты приехал, и тебе сразу открыли все двери, сказали, вот мы тебя тут ждали, наконец дождались, вот теперь ты будешь с нами. Их, в общем-то, никто сразу с распростертыми объятиями не принял, отправили их обратно в мир на какое-то время, чтобы сообразили вообще они всерьез или это игра. Но через 8 месяцев они вернулись, и их приняли, но приняли их в правильные руки, что называется. Причем, несмотря на то, что брат горел, и, казалось бы, вот такие задатки надо брать и из этого вот мягкого воска лепить, старец Варсонофий выбирает себе послушником старшего брата, который весь в сомнениях.
Это очень характерная ситуация и очень важная. Если два молодых брата, так скажем, мало что себе представляли о монашестве, о монастыре, то монастырь, в который они приехали, был как раз уже в этом вопросе очень опытен и искушен. И у отца Иоанна Крестьянкина в одном из писем есть такая фраза, которая мне очень нравится. Ему молодой человек пишет о том, что хочет уйти в монастырь, и тоже, видимо, как-то так очень горит, какая-то у него романтика своя. Отец Иоанн ему прекрасно отвечает, говорит, что «Ты, дорогой, поезжай сначала в монастырь, ты посмотришь на монастырь, монастырь посмотрит на тебя, и там будет понятно вообще, что будет дальше». И вот тут действительно, а их все-таки приняли, и младший Иван горит подвигом монашеским, и у него такая какая-то внутренняя особая устремленность, а Николай следует за ним в каком-то смысле, как в кильваторной струе за кораблем впереди идущим или лодкой, но при этом отец Варсонофий, скитоначальник, обращает внимание именно на него. Почему? Потому что видит в нем определенный потенциал, который ему, как монаху, был сразу заметен. Это невероятное смирение будущего отца Никона. То есть у него какая-то была вот удивительное свойство. Это, наверное, особенность характера или какое-то качество врожденное. Потому что, как он дальше сам об этом пишет в дневнике, им давали совершенно самую разную работу. Их, так скажем, нагружали и проверяли, что они могут. И он совершенно спокойно справлялся. И более того, даже не высказывал никаких, так скажем, недовольств и не сопротивлялся тому, к чему, в принципе, он не привык. У него не было такого опыта именно работы, там, за скотиной убирать навоз или еще что-то. То есть им доставалась достаточно работа такая, что называется, ну, специфическая, монастырская.
Но мы об этой работе монастырской начитаны, потому что многие, я надеюсь, наши радиослушатели читали книгу Владыки Тихона Шевкунова «Не святые, святые». У него там про послушание в коровнике очень хорошо написано.
Да, есть такая книга. Подробно повествует. И вот братьям досталась вся та самая работа, и отец, точнее, Николай, будущий отец Никон, он совершенно безропотно ее выполняет, и более того, даже с интересом.
Мне очень понравилось его воспоминания о первых таких учительных словах старца Варсонофия, когда он вспоминал, как сам пришел в монастырь. Он же пришел взрослым человеком, полковник, 40 с лишним лет, вообще совершенно удивительная судьба. Как говорил старец Нектарий, он в одну ночь из блестящего офицера проснулся, вот как раз он проснулся старцем по своим внутренним качествам. Так вот, он вспоминал, что когда он приехал в Оптину и общался со скитначальником тогдашним, старцем Анатолием Зерцаловым, тот слушал его такие воодушевленные речи, а потом спросил. А, естественно, когда приехал отец Варсонофий первый раз поступать в Оптину, он так горел желанием. Кстати, его старец Амвросий не принял. Он его отправил вообще в освояси, и только через несколько лет осуществилось желание будущего отца Варсонофия. Так вот, Анатолий Зерцалов, ему, послушав про мечты про затвор, спросил его: «Что ж, и в баню ходить не будете?» «Конечно». «Да вот я про то-то и говорю, что и в баню ходить не будете». Так что смиряли, в общем, всегда в Оптиной смиряли особо горящих послушников. Но будущий отец Никон, он хорош был тем, что он как раз вот так не горел. Так горел его брат, который несколько раз из монастыря уходил, пока не ушел совсем. А как раз будущий отец Никон остался, и, будучи, у него постепенно все другие послушания с него сняли, он остался секретарем, письмоводителем у старца Варсонофия. От старец Варсонофия он вообще, помимо всего прочего, был скитначальником и очень много административных функций выполнял. И это было очень важно потом, когда на отца Никона свалились все проблемы, связанные с монастырем в состоянии развала, распада, полузакрытия и окончательного закрытия. И все эти проблемы на нем оказались, и у него был приобретенный благодаря общению со старцем Варсонофием вот этот опыт, что делать в таких ситуациях.
Да, но до развала монастыря еще долгие 10 с лишним лет. А я хочу немножко вернуться к старцу Варсонофию, потому что старец Анатолий Зерцалов ему сказал, помимо бани, там еще продолжил дальше. Очень важные слова, которые, видимо, Варсонофий передал Никону будущему, потому что это действительно очень важно. И ведь Анатолий ему сказал, что затвор – это прекрасно, но он не дает того опыта борьбы со страстями, искушениями и пороками, потому что в затворе с ними можно спокойно жить параллельно, совершенно их не замечая, не обращая на них внимания и не выходя на борьбу с ними. А здесь, в монастыре именно, когда ты вращаешься среди братьев и вот всех этих искушений, это как раз и есть та самая, как там очень трогательно сказал, там на нас шпигует такое слово. Вот, то есть, действительно, ты выходишь на борьбу со всеми этими проблемами, потому что это именно то, что находится внутри тебя. То есть это твой внутренний мир, который не скрывается за тишиной затвора, а именно, так скажем, ежедневно, ежесекундно проявляется, и ты в нем учишься жить. И это действительно важнейший опыт. И как прекрасно уже Варсонофий говорит самому Николаю, будущему Никону, что можно и черные одежды надеть, и в стенах монастыря затвориться, но при этом жить по-мирски и быть совершенно мирским человеком. А можно и в миру спастись. Это Варсонофий рассказывал и говорил с молодежью, которым к нему приезжал, и с ними он общался. То есть путь спасения у каждого человека свой, индивидуальный. Кому-то в стенах монастыря, кому-то в миру. Но все зависит от самого человека. Потому что недостаточно одеться в рясу или в мантию и, скажем так, строить из себя вид монаха. Нужно дело делать. И Никон об этом прекрасно потом пишет и говорит. И это именно то, чему учит его Варсонофий почти 5 с лишним лет.
Там был еще один эпизод, мне кажется, очень важный для понимания вполне актуальных вещей. Настало время идти по призыву в армию. И было сильное желание, естественно, у тогда еще послушника Николая помолиться, старцев попросить, чтобы помолились, чтобы вот откосить. На что ему было сказано, что делать этого ни в коем случае не надо. Не надо молиться, чтобы не брали в армию, а надо принять волю Божью, и тогда вот какая она будет, такую и исполнять. И его завернула медкомиссия. И вернулся он в Оптину уже вполне очищенный от необходимости идти в армию.
Да, его признали негодным к призыву первого порядка, зачислили ко второму, а это значит к строевой срочной службе. Он был негоден из-за расширения вен на ноге. То есть он, по сути, так скажем, был отправлен обратно в монастырь к своей несказанной радости. Надо сказать, пришел сразу на могилки старцев благодарить их за их молитвы и за то, что Божья помощь проявилась. Где и встретил Варсонофия, который тоже, услышав о том, что его не призывают на военную службу, возблагодарил Бога краткой молитвой, обернувшись к востоку, и тоже сказал ему свое на этот счет видение, что действительно это очень важно и основное, и не только монашеское, для каждого верующего человека основное дело – это проявление воли Божией. И там потом он дальше очень интересно говорит о том, что настанет время, когда у Никона негде будет даже, что называется, главы преклонить, и это будет время, о котором послушник на тот момент Николай еще ничего себе не знал и не представлял, а Варсонофий уже видел, то есть он был прозорливым старцем. И он молился, чтобы Николай всегда следовал воле Божией. И это действительно очень важно, уметь положиться на волю Божию и следовать ей до самого конца.
И Оптину не оставлять.
А как же?
Ну, мы подходим к рубежу очень важному, в особенности в жизни каждого монаха. В 2010 году Николая постригли в Рисофор, в 1915 в Мантию, в 2016 году его рукоположили в иеродиакона, и вот тот самый 1917 год отца Никона рукополагают в иеромонаха. Вот все готов, благословлен, и начинается то самое, что мы можем назвать дорогой на Голгофу. Потому что к тому моменту, когда он мог, перекрестившись, поблагодарить Бога, что он привел его туда, куда надо, начались те самые испытания, к которым, собственно, эти годы, проведенные бок о бок с старцем Варсонофием, его готовили.
Да, но нужно сказать, что к тому времени старца Варсонофия уже не было в Оптиной, и он уже вообще не был в живых, потому что в 16-м году его переводят в Галутвин монастырь настоятелем, что для него было совершенно большой неожиданностью, так скажем. Там какая-то своя была история с каким-то протестом против старца Варсонофия, и он, опять же, согласно своим же наставлениям, принимает это как волю Божию. Особо у него такая формулировка есть на этот счет, которую он описывает в одном из писем своим духовным чадам. Но он, смирившись, переезжает в Галутвин монастырь, который был в тяжелом состоянии, в положении на тот момент таком сложном, прикладывает все усилия, пытается восстановить там жизнь, и хватает его буквально на год с небольшим, и он умирает в 16-м году, и отец Никон остается уже без своего старца, без своего наставника. И наступает тот самый 17-й год, который становится переломным вообще в истории Оптинского монастыря и, что называется, для всей нашей страны и всего нашего народа.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Слабущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. И мы говорим о последнем оптинском старце, иеромонахе Никоне Беляеве. Итак, 1917 год. До Оптиной, можно сказать, добрались не сразу. К великому счастью тех, кто имел к ней какое-то хотя бы отношение. Но мы много раз, вспоминая о судьбах новомучеников Церкви Русской, говорили, что начало, вот эти революционные гонения, они, во-первых, совершенно лишены какой бы то ни было логики. Это не было какой-то продуманной, спланированной кампанией. Это были какие-то судороги людей, которые знают, что нужно что-то делать, а что не знают. И, как правило, еще не почувствовали свою безнаказанность в полной мере. Ну, то есть кто-то почувствовал, кто-то нет. Поэтому в разных местах разные люди, исполняющие директивы революционного центра, ведут себя по-разному. Поэтому можно сказать, что Оптиной пустыне в этом плане повезло хотя бы в 1917 году. Потому что молох этот начал раскачиваться в 18-м, в 19-м, и дальше шло по нарастающей. Но, по крайней мере, вот первые месяцы революции их особо не терзали. Единственное, что сказали, чтобы они что-нибудь придумали, какую-нибудь из себя артель организовали или какое-то подсобное хозяйство, потому что просто монастырем их оставлять невозможно. Ну, а чтобы они как-то числились, надо, чтобы они юридически себя оформили. И вот тогда родилось племенное хозяйство Оптина пустынь.
Да, они были острижены и, так скажем, приняли вид обычных рабочих. А отца Никона, правда, арестовали на какое-то время, но потом калужская губчика его отпустила за неимением состава преступления.
То есть, так они в 19-м году не только его, они там целую кучу народа арестовали, потом долго, по-видимому, думали, чтобы такое им придумать, но поскольку совсем ничего не придумали, но его ненадолго выпустили, его потом обратно тоже в группе, и опять ничего такого серьезного не придумали.
И именно поэтому монахам Оптиной пустыни удалось действительно организовать это племенное хозяйство. Также там был организован музей, что характерно. То есть речь вообще не шла о том, чтобы разорить монастырь и закрыть все и разогнать всех. То есть им дали возможность там трудиться, подвязаться. Они собирались на службы, как и собирались. Они молились дальше, но, конечно,
один храм оставили, казанский.
Да, поначалу их там, так скажем, ну, Казанский тоже был закрыт на преображение уже, и их монахов успели предупредить об этом, но в любом случае это все равно растянулось на какое-то количество времени, то есть это не было сразу сделано едино, ну, так скажем, окончательно, да, то есть это была такая какая-то история вот этих вот революционных лет.
Ну, там, как всегда, вот эти истории арестов, если это не заканчивалось трагедией, то в них всегда какая-то нотка комического, как это ни странно. Там вот эта трагедия и фарс, они абсолютно перемешаны. Когда второй раз арестовали отца Никона, там формулировка: во избежание побега заключить в губернскую тюрьму до выяснения личности и состава преступления. И при этом арестовывают люди, которые видят их каждый день.
Прекрасно знают, кто они. Это тоже удивительно. Выяснение состава преступления. То есть на всякий случай посадить, когда будем знать, что вы такого сделали. Да? Это, ну вот как-то так. То есть, видимо, там были какие-то свои тоже недовольные, назовем их так, которые инициировали всяческие вот эти репрессии в отношении монашествующих. Ну и, конечно, долго это продолжаться не могло. и там умирает сразу несколько оставшихся старцев,
да,
монахов.
Скитоначальник игумен Феодосий, потом иерархимонах Анатолий Потапов, старец.
И они...
А старца Нектария арестовывают, потом его духовные чада спасают и увозят подальше.
Да, и как раз старец Нектарий, по-моему, успевает завещать отцу Никону и дать ему благословение на то, чтобы принимать людей и богомольцев, которые все равно будут приезжать в Оптину. То есть, несмотря на то, что сам монастырь уже официально переименован в какое-то хозяйство и там...
Сельскохозяйственная артель с 23-го года, когда его закрыли окончательно, вот...
Да, но при этом люди все равно едут, и монахи беспокоятся о том, кто будет их принимать и окормлять. И отец Никон получает такое благословение на прием, окормление и становится, что называется, официально последним духовником Оптиной пустыни. И что меня в нем восхищает и вдохновляет, этот человек удивительно точно и совершенно, что называется, без лишних размышлений описывает, кто такой духовник и зачем нужно духовное руководство. Это так удивительно и отрадно читать, потому что это то, что волнует огромное количество людей сейчас, и все находятся в этом поиске. Где же найти духовника? И когда отец Никон собирался уже на квартире в Козельске, или еще там были из разоренного Шамардинского монастыря монахини, которые по домам принимали и собирались с сестрами тоже на беседы духовные, он совершенно прекрасно говорит о том, что духовник – это тот, кто безошибочно и незаблудно, то есть не сбившись с пути, ведет человека в Царство Небесное. И вот это очень важные слова. Почему? Потому что, а кто из активно ищущих духовника ищет его для того, чтобы попасть в Царство Небесное? То есть вот это действительно та самая главная и важная цель, о которой мы чаще всего забываем. Духовник нужен, да, очень нужен. А для чего? А для того, чтобы попасть в Царство Небесное. А как это сделать, знает духовник. Но самое главное, я сам себе должен задать вопрос. А я помню о том, что мой духовник – это тот, кто должен привести меня в Царство Небесное.
Вот когда уходили последние выгнанные из монастыря члены братии Оптинской, архимандрит Исаакий сказал иеромонаху Никону: «Отец Никон, мы уходим, а ты останься». И это благословение было на самом деле, ну, приблизительно так: мы уходим, а ты останься, подожди, пока принесут крест, тебя к нему приколотят, потому что иначе нельзя. Причем и тот, и другой поняли, о чем идет речь. Потому что до того, как начались очередные гонения со стороны властей, он настолько выматывался, там ведь в Козельске собралась куча народу, там были и шамардинские монахини, и какие-то окрестные священники, согнанные со своих мест, и монахи из каких-то более дальних монастырей. И все были в абсолютном состоянии раздрая, растерянности, и всем нужно было... даже не руководство, а вот нужно было за что-то схватиться. Вот нужен был какой-то столб, какой-то стержень, который помог бы удержаться. Хотя бы в тот момент, когда уже полное смятение и полное непонимание, что дальше-то делать. И судя по воспоминаниям людей, которые тогда с ним общался, он их всех держал. То есть он был, вот он переходил из одной там квартиры в другую, от одной группы к другой, а всех же надо и поисповедовать, и пообщаться, поговорить просто с теми, кто там собрался. И плюс приходят люди с реальными какими-то проблемами. Отец Никон был человеком не очень крепкого здоровья. Его вот даже в армию не взяли. И, естественно, он, ну, то, что сейчас, мы бы сказали, еле ноги таскал от таких нагрузок.
Да, и в какой-то момент он даже слег и принимал людей, будучи тяжело больным и лежащим в постели человеком. То есть он, даже находясь в состоянии своего состояние недуга, да, то есть он был болен, но при этом все равно не оставлял принимать людей. И у него тоже есть совершенно замечательные слова по поводу столпа, что духовник – это столб, который указывает, да, то есть как указательный знак, указывает направление, по которому нужно идти, но сам туда не идет. А идти человек должен сам, потому что если он не будет сам идти, то он так и сгниет около этого столпа. То есть это слова отца Никона, они тоже очень важные для нашего современного духовного состояния, нашего духовного руководства, потому что у нас есть огромное количество свидетельств, литературы, писем и прочих духовных наставлений, которые нам говорят о том, в каком направлении идти. Самое главное, чтобы мы шли и сами двигались. И вот это такое наставление от отца Никона, которое через 100 лет звучит, для нас абсолютно актуально, совершенно, что называется, не теряет своей, своей актуальности. То есть это вот то, что действительно важно. Он не мог всем помочь и всех поддержать. Делал все, выбиваясь из сил, вплоть до того, что даже просто был уже лежачим больным, точнее, не лежачим больным, неправильно сказать, он слег, он потом, слава Богу, восстановился. Но в любом случае он не оставлял своего духовнического подвига.
Но помимо этого у него была еще одна нагрузка. Его же привлекли в качестве там присматривающего за музеем, в который была превращена официально Оптина пустынь, но там была пометка до того, как они на бирже труда найдут более приличного человека, но поскольку он никак не находился, приходилось заниматься, и в его обязанности входила как бы оценка всего там добра, оставшегося от монастыря, на тему, что имеет музейную ценность, а что может быть реализовано для того, чтобы выручить какие-то средства. И вот благодаря тому, что на него возложили эту обязанность, он имел возможность помогать оказавшимся в Козельске священникам, которые зачастую в чем были, в том и уходили, чтобы только жизнь сохранить. Он им просто помогал облачение найти.
И не просто помогал облачение найти, это было потом ему вменено в вину при очередном аресте, что он целыми комплектами приобретал облачение у музея и потом что-то с ними делал. То есть его подозревали, конечно же, в какой-то спекуляции, а отец Никон на самом деле таким образом спасал церковную утварь и богослужебные принадлежности, раздавая и раздаривая их священникам, которые приезжали туда или были проездом, или приезжали за духовным окормлением. И вот известный отец Петр Чельцов, тоже прославленный на архиерейском соборе исповедник, он был у отца Никона, и отец Никон подарил ему облачение, полный комплект. А в свое время отец Петр Чельцов учился с моим прадедом и его родным братом в Рязанской семинарии. И мой дед, и даже мой отец сподобились общаться с отцом Петром и видеть его живым. Они застали его еще в живых. Совершенно удивительный человек, который присутствовал на соборе 1917 года. И у него своя история такая была тоже очень интересная. И то есть, по сути, это все люди, которые совсем рядом с нами, то есть они и в духовном смысле, и в физическом, они совсем от нас недалеки, то есть это люди, которые вот наши ближайшие современники, можно даже так сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о судьбе последнего оптинского старца, иеромонаха Никона Беляева. И вот наступает время его Голгофы, его второго ареста. Это лето 1927 года. И какими глазами смотрели на эту ситуацию те, кто его арестовывал? После окончательного разгона все главари бывшего монастыря вместе с Никоном Беляевым переселились в город Козельск и окрестные селения, где занялись активной антисоветской агитацией. В местные церкви насажали своих монахов и монашек. Из последних составили хоры в церквях и использовали их для своих связей, распространения контрреволюционных слухов и так далее. Вот это взгляд тех людей, которые отца Никона арестовывали. Но довольно долго для тех революционных лет разбирались, чтобы такое ему вменить. Насобирали, но надо сказать, что немного, всего насобирали на 3 года лагеря. По тем временам мягкий приговор, можно сказать. Но, правда, отправить решили на Соловки.
Да, что компенсировало одно другим. Мягкость приговора суровыми условиями содержания. Но когда его отправили, то навигация была уже закрыта, и он на Соловки не попал, а находился в Кемперпункте.
На Поповом острове.
Да, то есть это пересыльный лагерь в Кеми. И там он попал, конечно, в тяжелую ситуацию, и здоровье его там сильно подорвалось, которое и так не отличалось крепостью. И через 3 года...
Ну, пораньше, просто у него зачли пребывание в тюрьме, поэтому да, у него срок сократился сам.
Но все равно отправили в ссылку в Архангельск.
А там вообще какая-то такая чисто революционная история, потому что суда не было. По идее, ему приговор о ссылке должен был вынести хоть какой-то суд, хоть самый такой чисто символический, но даже символического не было. Просто решили, написали постановление, что вот после того, как его из лагеря освободят, отправлялся бы он в Архангельскую губернию отбывать ссылку. Но мы как-то говорили о том, что священники, которые оказывались вот в суровых климатических условиях в ссылке, как правило, это люди в самых неблагоприятных условиях, то есть любые светские ссыльные, есть надежда, что обладали хоть каким-то ремеслом. И беда ссыльных тех времен, они должны были сами придумать, как прокормиться. А это же места, где многолетняя или даже многовековая история ссыльных и отношения с местным населением. И они совершенно не радужны, эти отношения. И эти ссыльные были никому не нужны. Но закаленные поколениями общения с каторжными и ссыльными людьми, местные не были склонны жалеть, оказывать какие-то благодеяния, поэтому не обладающие какими-то ремеслами, не обладающие какими-то навыками, которые могли местным крестьянам пригодиться в их тяжелом быту, люди оказывались в ситуации рабов. Собственно, отец Никон в такой ситуации и оказался, потому что женщина, которая дала ему приют, она требовала от него абсолютно рабского труда.
Да, и причем в крайне такой строгой и суровой форме, вплоть до того, что на тот момент, уже будучи больным туберкулезом, отец Никон не справлялся с какими-то тяжелыми физическими работами по уборке снега того же и по какому-то хозяйству, находясь в расположении и проживая у этой женщины за как ту работу, которую он для нее оказывал, он фактически окончательно подрывает свое здоровье, при том, что он был знаком с трудом в монастыре, и для него труд не составлял какой-то сложности особой. Но при этом, да, действительно, какого-то особого ремесла или знания для выгодного для крестьян или хозяйства, в котором он находился, у него не было. И в какой-то момент женщина это поняла, что из него уже мало получится добыть выгоды в работе. Она просто выставляет его с его вещами, при том, что он уже тяжело болен и даже с трудом пишет, Она его просто выставляет на улицу, и за ним приезжает монах, тоже из собственной пустыни, который проживал в соседней деревне.
Но там вообще представить себе условия, в которые попадали эти люди, ну, мы благодаря художественной литературе и кинематографу можем себе смоделировать жизнь в лагере. Ну, мемуарная литература, художественная литература оставила много свидетельств. Но представить себе, что такое, вот человек, измотанный всем предыдущим, только из лагеря освободившийся, оказывается, город Пинига, деревня в 3 километрах от города, а ему нужно регулярно ходить туда пешком, ну и возвращаться, естественно, чтобы отмечаться в комендатуре. Потому что если он не отметится, будут считать, что он сбежал со всеми вытекающими последствиями. Когда он заболел, и у него температура 40 была, ближайший врач находился в 6 километрах от того места, где его свалила болезнь. Он никому не нужен, он ничего не может. Вот представить себе весь этот набор и как. У него была призрачная возможность попробовать потребовать в связи с ухудшением здоровья перемещение его в какое-то другое место, ну, с более мягким климатом, может быть. И он посоветовался с монахом Агапитом Таубе. И оба они, посоветовавшись, вот два монаха сидят вот в этой Архангельской области и советуются. И, посоветовавшись, решают, воля Божья да совершится. Никаких прошений он не оставляет. И принимает вот эту вот последнюю свою Голгофу такой, какой послал Господь. Я не очень понимаю, как у них хватало на это... Ну, понятно, помощь Божья, понятно, молитва, но все люди живые, из плоти и крови. Но когда ты совершаешь подвиг, тебя поддерживает сознание, что ты совершаешь подвиг. А когда ты просто умираешь в этой Архангельской области, это, конечно, какое-то сугубое состояние, которое вот сидя в сухой и удобной студии, очень трудно себе представить.
Да, дело даже не только в том, что нам трудно это сейчас представить, а в том, что монашеский путь и монашеский подвиг – это как раз смерть для мира. И все наши мирские понятия, представления, страхования, переживания, они, вот сейчас я так скажу, должны быть глубоко чужды монахам. Да не должны быть они глубоко чужды монахам. А если монах не живет так, то он просто не монах. И отец Никон об этом пишет в своем дневнике. Он вспоминает и говорит, что когда я только начинал свой путь послушника, мне казалось, что вот сейчас монашество зашло уже далеко не туда. Идеалы монашества забыты, и все монахи уже не такие. Отец Варсонофий его останавливал, утешал, смирял и говорил, подожди, еще сам попробуй. И он, когда попробовал сам, он об этом потом тоже пишет, что как я глубоко заблуждался в начале своего пути, что думал, что вот каждый монах должен быть таким, таким и таким. А когда я сам стал пробовать стать таким, я понял, насколько это тяжело. Но к концу своей жизни он не просто стал таким, а это человек, который дышал небом на земле. То есть его жизнь и его жизненный путь был абсолютно монашеским во всех смыслах. И с Агапитом Таубе, когда они советовались, то их принятие решений было основано именно на том, а в чем же заключается воля Божия и как ее выполнить до конца. И оба не сомневаясь, принимают эту волю Божию и отказываются от каких-то поблажек. Как вы помните, в свое время отца Павла Флоренского тоже хотели эвакуировать, что называется, и вывести из страны, и там даже был замешан какой-то высокий представитель из властных кругов соседнего государства, то есть там была своя интересная история, и отец Павел Флоренский отказывается от этого варианта. То есть это особое внутреннее состояние человека, который всю свою жизнь посвятил Богу и служению Ему, и этот образ жизни его монашеский, он, если бы решил предпринимать что-то для спасения своей жизни и для спасения своего здоровья, то это был бы уже не монашеский путь. То есть он встал на него и не изменил ему до самых последних своих дней.
Отец Петр, у которого он провел последние дни, тоже оставил воспоминания, и он пишет, что он часто вспоминал о духовных детях, поминая их, он всех благословлял, иногда выражал вслух желание повидаться со всеми, но тут же и добавлял, но да будет на то воля Божия, и оканчивал цитатой из послания апостола Павла к евреям. «Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение». Ну и, в общем, все закончилось, как и должно было, поскольку эта болезнь была уже болезнью к смерти, и хотя привезли доктора, доктор только констатировал, что у того последняя стадия туберкулеза, и что, в общем, со дня на день все закончится. И вот отец Петр в своих воспоминаниях пишет: «Время шло, а батюшка все слабел, но, несмотря на это, когда он чувствовал себя лучше, собственноручно писал, хотя и с трудом, краткие записки некоторым своим духовным детям. И 20 июня 1931 года попросил лист бумаги и хотел что-то написать, но слабость не позволила много писать, написал лишь две строчки: «Какая красота в духовных книгах». Это было последнее, что он смог написать. Дальше началась агония. Но поразительно сама кончина. Вот это... Я много раз уже повторила вот этот образ Архангельской области, но когда он скончался, колоссальное количество людей откуда-то узнало об этом и собралось на его отпевание. И 12 священников получили выходной день на своих работах обязательных, и приехали, и его отпевали.
По монашескому чину. А это тоже, что называется, в условиях ссылки в советское такое уже безбожное время, это действительно не просто, потому что отпевание по монашескому чину, по полному, это несколько часов. И надо сказать, что действительно необъяснимо, как все эти люди получили разрешение и выходные, отпускные со своих работ. Но Господь своих верных слуг, что называется, провожает по-настоящему и встречает уже их в мире ином, совершенно в другом, так скажем, качестве. То есть, по свидетельству отца Петра, лик, по-другому невозможно сказать, отца Никона был просветленный и радостный. Особо утонченное его белое лицо сияло непонятным светом, и он был как будто счастлив. И, пройдя путь, который уготовил ему Господь, этот человек действительно вошел, сам будучи водителем людей в Царство Небесное, вошел туда, абсолютно исполнив свой долг монаха, старца и духовника огромного количества людей, и самое главное, верным, любящим слугой Господа. То есть отец Никон выполнил до конца все, что Господь ему положил перенести в жизни, и не оступился, и не свернул, и не отказался от этого, по сути, мученического венца.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Храни Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».